Рассказы из русской истории.
Продолжаем рассказы из русской истории на радио «Спутник». Доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский с нами на связи. Владимир Ростиславович очень ждет ваших звонков, друзья, поэтому еще раз напоминаю, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Напомню, что мы говорим про Михаила Муравьева. И вот, мне кажется, Владимир Ростиславович, один из действительно актуальных вопросов. Школьники-то правда могут не знать, кто это? Вот почему такие герои забываются?
Ну, Муравьев не просто забыт, он перевернут с плюса на минус. Он отложился в массовом сознании, и это такая получилась общая проблема и западной историографии, и польской, и советская поддерживала этот же миф. Ну и самое главное, современная историческая публицистика и учебники современные на Украине, в Польше, в Литве в какой-то степени, отчасти, не совсем объективно, даже в белорусских учебниках излагается роль Муравьева. Муравьев, по сути, сохранил Белоруссию и белорусов как народ. Понимаете, он, если бы не Муравьев и не его политика деполонизации на территории северо-западного края, Муравьев строил школы с русским языком, запрещал использование польского в начальном и среднем образовании на территории Белоруссии, восстанавливал сотни православных храмов, очень много сделал для поддержки православия на территории Виленского края. Он даже за свой счет покупал десятки тысяч нательных крестиков. Ну, крестьяне люди не богатые, и вот просто любой крестьянин мог прийти к ближайшему батюшке и получить нательный крестик бесплатно от Муравьева.
Да, Владимир Ростиславович.
Да. Да. Причем об этом можно говорить очень и очень долго. Открыл в Вильно русский драматический театр. Переделывал музейные экспозиции. Вы знаете, все музейные экспозиции на территории бывшей Польши, Речи Посполитой, говорили о том, что это исконно якобы польские земли. Муравьев возвращал историческую правду. Он говорил: слушайте, вы же говорите на русском языке, вы православные. Вы просто временно оказались под управлением польских католиков. И если бы вот это все не было тогда сделано, то белорусская идентичность как таковая вот могла бы не возродиться. Вот недавно появился, ко мне пришел вопрос как раз в телеграм-канале по поводу инициативы губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который заявил о том, что надо в Калининграде поставить памятник Муравьеву. Как я к этому отношусь? Там предыстория была такая, что вот в январе этого года как раз исполнилось 160 лет с момента начала польского восстания 1863 года. В Польше прошла масса памятных мероприятий, они очень широко отмечали польское восстание. Январское, они его называют январским восстанием. Это считается у них самое крупное национально-освободительное выступление против, значит, российских завоевателей. И Анджей Дуда, даже выступил со специальным посланием по этому исторической не круглой дате. Ну, сейчас же модно поговорить о русских оккупантах. И вот меня спросили, как я отношусь к этой инициативе. Знаете, я инициативу эту поддерживаю. Единственное, что Калининград имеет право иметь памятник Муравьеву, но, конечно, в большей степени деятельность Муравьева связана с землями современной Литвы. Кстати, в Вильнюсе был замечательный, прекраснейший памятник Муравьеву, который потом поляки или немцы, заняв Вильно, снесли. Памятник был еще дореволюционный.
Владимир Ростиславович, да. Прошу прощения, давайте мы сейчас паузу здесь по поводу памятника, да, сделаем, еще к этому вопросу вернемся. У нас есть звонок, не будем заставлять нашего слушателя долго ждать. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Владимир Викторович. Я звоню из Петербурга.
Угу. Какой у вас вопрос? Здравствуйте.
У меня вопрос к уважаемому докладчику, потому что слушаю его передачи по разным, по радиоканалам и здесь. Спасибо большое за такую мощную вот информацию. А вопрос такой, скажите, пожалуйста, а как вы считаете, вот я вот как преподаватель бывший убежден, что нужно преподавать историю и в вузах наших, в разных. Просто я заканчивал Ленинградский госуниверситет, и там не было истории вообще.
Наверное, нужно
историю преподавать по разным вузам и факультетам, потому что как раз в этом возрасте, может быть, студенты смогут
понять. Нет, он здесь, Владимир Викторович, а вас спрашивают, какой факультет вы заканчивали, что там не было истории?
Я заканчивал экономический факультет отделения экономическая кибернетика в Ленинградском госуниверситете. Mm-hmm. И там истории не было близко. Я просто потом интересовался уже много раз, что и на других факультетах, там математический факультет, там замечательная совершенно прикладная математика, химический факультет, понимаете?
Mm-hmm. Но истории не было, да.
Mm-hmm. Да, только госуниверситет. А что говорить про остальные технические вузы? А вот это вот сейчас, в наше время, это же настолько актуально, понимаете, чтобы историю продвинуть нашу.
Ну, вопрос к Министерству образования, которое формирует и утверждает обязательные программы для вузов. Ну, я, насколько знаю, все-таки у нас история там преподается. Даже на технических факультетах, даже на медицинских. История преподается, вопрос объема. И, конечно, история должна преподаваться в прикладном значении. То есть, если это медицинский институт, то история медицины, в первую очередь история русской медицины. У нас много выдающихся врачей, ученых, первооткрывателей в медицине. Масса примеров самопожертвования, когда врачи заражали сами смертельными болезнями, опаснейшими, чтобы найти правильный способ лечения или правильно описать симптомы этих заболеваний. Вот эти прекрасные истории, они... Ну вот я недавно сам послушал лекцию как раз на лектории Достоевский о Склифосовском. И, казалось бы, много чего знаю, все-таки профессионально занимаюсь историей, но знал не все. Поэтому нет, это есть. Вот. Мы, безусловно, со временем подойдем к корреляции программ по истории в наших вузах, поскольку сейчас работает комиссия по историческому просвещению. Вот, министр образования Фальков в эту комиссию входит, и обязательно мы этим вопросом будем заниматься. То, что знают мало, но для этого и служат такие исторические проекты, просветительские, как, например, наша передача на радио «Спутник», где можно обсудить любые исторические вопросы.
Давайте еще раз напомним, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Друзья, не так много времени у нас до конца эфира осталось, минут 15, поэтому подключайтесь, если не решились до сих пор позвонить и задать свой вопрос.
По поводу семьи Воробьева.
Да.
Воробьева, да, сразу, да. Поясню. Да, он был хорошим семьянином. Вообще он трудоголик, понимаете, ему там было не до романов на стороне. Каждый день Муравьев просыпался в 7.30, ложился спать в 2 часа ночи. Спать и ложиться заставляли врачи. То есть он спал там не более там, 5-6 часов. Но вот буквально врачи заставляли его ложиться спать. Приходили там слуги, забирали бумаги у него, отправляли в постель. Никаких пороков, ни пьянства, ничего. Ну вот трубку курил Муравьев. Ну тогда вообще все курили. Одна жена, Пелагея. Это, кстати, Муравьев был родственником с известным декабристом Якушкиным. Вот, дальним предком, прапрапрадедушкой. Помните, был пресс-секретарь у Ельцина Дмитрий Якушкин. Дмитрий Дмитриевич, по-моему. Вот этого прапрапрадед был очень известным, одним из первых декабристов Якушкиных. Вот. Они были женаты с Муравьевым на сестрах. Я не рассказал вам, но я скажу из того, что те, кто нас слушают, видели передачу, что два брата Муравьева были декабристами. Старший брат Александр, основатель Союза спасения. Ну, естественно, вместе с ним и Михаил, тоже входил в Союз спасения. Потом из Союза спасения он ушел, поругался с Пестелем. Посчитал, что Пестель слишком радикален. Вот, Муравьев не считал неправильным принесение каких-то клятв, там, клясться кровью, связывая друг друга круговой порукой. Все-таки для Муравьева декабристские организации были своего рода такой масонской ложей, таким клубом прогрессивно мыслящих офицеров молодых, которые там пропагандировали бы реформы, помогали бы друг другу по службе, как в любом клубе джентльменском, как бы поддерживали бы друг друга, как единомышленники. Вот как только он понимал, что здесь начинается какой-то радикализм, он от этого отходил. Вот он отошел от Союза спасения, потом перешел в Союз благоденствия, был, кстати, членом коренной управы Союза благоденствия и даже одним из авторов его устава, поскольку задача Союза благоденствия была изначально такая вполне себе реформаторская. Ну, по мере того, как там все чаще и чаще говорили о необходимости свержения монархии, вооруженного выступления, Муравьев так плавно и Союз благоденствия тоже покинул. Тем не менее, его потом впоследствии арестовали, как я сказал. Он просидел на Капвакте, в Петропавловской крепости, потом его отправили в лазарет, поскольку во время сидения в Петропавловске, хотя их там не в зверских условиях держали, а там не ГУЛАГ там был совсем, но все равно же не сахар. Муравьев тяжело ранен был в Бородинской битве, и у него открылась рана на ноге, начала кровоточить, его перевели в лазарет. Потом разобрались, дали ему так называемый очистительный аттестат, то есть полное оправдание, вернули на военную службу, а через год после выхода из-под ареста Муравьев подал рапорт прямо на имя государя-императора, там, докладную записку, как нам улучшить жизнь в России, с разного рода рационализаторскими предложениями. Ну и вот в итоге его назначили вице-губернатором в одной из западных областей, мол, все, что предлагаешь, теперь этим займись. Вот сначала вице-губернатором, а потом и молодым губернатором в Могилев.
Могилев, вот здесь, давай, да, давайте здесь точку пока поставим, потому что звонок есть в этом, да, ответьте на этот вопрос. Здравствуйте, как вас зовут?
Задать ему вопросы, так сказать.
Да, вы в эфире.
Он же часто выступает с такими разъяснительными, так сказать, проблемами вот на вашем радио. Я хочу ему задать вопрос.
Вы в эфире, здравствуйте, как вас зовут?
Ну, это мне, я вас слушаю прекрасно, как вас зовут, да.
Так вы, я слышу, вот вы выступаете тут, это самое, правосудник. А здесь это что, это запись идет?
Подождите, стоп, какая запись? Вы у нас прямой эфир на радио «Спутник». Если у вас, представьте, пожалуйста, сначала, чтобы мы могли к вам по имени.
Вячеслав Григорьевич.
Очень приятно, откуда вы нам звоните?
У нас свобода.
По спутнику идет сейчас передача с вашим, так сказать, я не знаю, кто прав-то.
Какой у вас вопрос, скажите, пожалуйста.
Вопрос, правда, по предыдущим там передачам в отношении там, так сказать, нападения монголов на Руси, вот новая мифология вот Владимира Мединского, там считать Батухана там.
Стоп, вы меня сейчас запутаете. Новая хронология – это насовские фамилии.
Да, Мамая там, это самое, мамой там, так сказать.
Давайте договоримся, давайте прям вот конкретно вопрос, который вас беспокоит по поводу, вот пусть будет прошлых передач.
Мединский понимает, о чем я говорю.
Так, ну, Владимир Ростиславович, вас тогда попрошу расшифровать для слушателей, которые, может быть, не слышали абсолютно, да, там, по разным причинам все ваши передачи.
У нас есть ряд передач, которые, Таня, вы правильно сказали, можно посмотреть в архиве. И там, в частности, по-моему, были передачи по Орденскому нашествию. В данном случае наш радиослушатель, видимо, заинтересовался так называемой новой хронологией. Я их называю новохроноложцами. Вот. Это ряд ученых и не ученых. Наиболее известные из которых две фамилии – Носовский и Фоменко. Один из них очень крупный математик, второй не такой крупный историк, вот которые выдвинули когда-то давно, в 90-е, в начале 90-х, прославились и продали миллионы книжек на тему того, что все было не так в истории, все придумано. Вот, перечислять их фантазии на эту тему нет никакого смысла совершенно. Вот у них там в отношении монголо-татарского нашествия тоже все было не так. Александр Невский и хан Батый – это одно лицо. Мамай был женщиной, это от слова «мама». Ну и прочую галиматью. Ну что мы будем этим сейчас засорять мозг и веселить наших радиослушателей? Ну кому? Кто хочет? Я против того, чтобы запрещать подобного рода там, историческую фантастику. Ну просто ее не на ту полку ставят в магазинах. Ее в магазинах книги Носовского-Фоменко и их последователи почему-то ставят на полке «История». А надо их ставить на те полки, где продается там «Песни льда и пламени», там, «Властелин колец», «Гарри Поттер», в конце концов. Ну, это вот примерно «Хроники Нарнии». То есть, это примерно вот такой жанр. Вот я считаю, что в этом отношении он вполне может рассматриваться как исторический фэнтези. Ну, собственно, и все. Все. Но некоторые наши доверчивые люди ведь тоже считают, что страна Нарнии существует в природе. Где-то она спрятана за шкафом. И там только там надо старую одежду раздвинуть. Вот. Дырочку просверлите, и вы все там увидите.
И вы туда попадете. Возвращаясь к Муравьеву, вот знаете, по поводу и его семьи мы уже рассказывали, а есть тут еще в продолжении такой вопрос от Татьяны. Она спрашивает о потомках Муравьева в том плане, что известно о представителях династии, которые сейчас и сегодня живут в России. Есть ли такие?
У сегодняшних я не знаю, читали, надо разбираться. У Муравьева, да, у него была хорошая семья, как я сказал, жена Пелагея, сестра жены декабриста Якушкина, четверо детей, достигших взрослого возраста, три сына и дочь. Один из сыновей Муравьева тоже дослужился до губернатора, Николай, умер в довольно молодом возрасте. Второй прожил долгую жизнь, Леонид, крупным был чиновником. Сын Василий, офицер. Не знаю точно его судьбу, но год смерти у него 1848, то есть я не исключаю, что он мог принимать участие в подавлении восстания в Венгрии, вот когда Николай I по просьбе императора Франца Иосифа спасал Австро-Венгрию, за что потом фактически получил удар в спину от своих австрийских союзников в годы Крымской войны. Много внуков. Довольно известные люди, там среди его внуков был, по-моему, один даже министр иностранных дел еще до революции. Один из внуков или правнуков Муравьева, очень хороший пейзажист, известный художник, не эмигрировал, жил в Советской России. По-моему, был какое-то время женат, если мне не изменяет память, могу ошибиться, говорю по памяти, был женат на актрисе Комиссаржевской. Это внук или правнук Муравьева. Ну, кстати, его картины есть во многих музеях. Вот можете поискать в интернете. Поэтому нет, это была хорошая семья. Если потомки сейчас, наверняка есть. Надо искать.
Вот. По поводу, задавал уже тоже этот вопрос, но мне кажется, мы на него так с вами не ответили. Давайте исправляться. Как много героев в российской истории, вот таких как Муравьев, поступки которых трактуются в России и в других странах по-разному? Насколько это частый случай?
Ну, огромное количество, просто огромное количество. Причем не только в других странах. Ладно, мы понимаем, почему поляки, там, официальная польская историография ненавидит Муравьева. Мы понимаем это, да? Потому что Муравьев наводил порядок. Потому что Муравьев смог предельно малой кровью, исключительно хитроумной и разумной политикой на территории Виленского края, вот это огромная территория, Литва, Белоруссия, часть Украины, подавить польское восстание, которое грозило единству империи. Если бы удалось раскачать крестьянство, и что происходило тогда? Что движущей силой восстания было шляхетство и католическое духовенство. В это невозможно поверить, но прямо с кафедры католических костелов ксензы призывали к сопротивлению России, к разрушению православных храмов, там последних, которые там оставались, к восстанию против Петербурга. Были даже ксензы, которые руководили партизанскими отрядами. Ведь восстание 1863 года чем отличалось? Если, например, в 1830 году, когда молодой Муравьев тоже столкнулся с первым польским восстанием, помните вот эти знаменитые стихи Пушкина «Клеветникам России»? Вот там, «А вы, Вити» там, и так далее. Вот это как раз патриотические стихи Александра Сергеевича Пушкина были посвящены России и тем русским, кто сражался в Польше с польскими сепаратистами. Но это была в 1830 году настоящая война, потому что у Польши была своя армия. Это было царство польское, абсолютно полноценное государство, объединенное с Российской империей только личной унией. Император российский одновременно был царем польским. Такая была придумана Александром I сверхдемократическая система. Это даже не было конфедерацией. По сути, отношения между царством польским и Российской империей, это были как отношения между сегодня Россией и Белоруссией, союзное государство, если бы был один президент на два государства. Все. Свой парламент у Польши, своя налоговая система, все налоги остаются внутри, своя полиция, своя конституция, в России конституции не было, свое законодательство. В конце концов, полноценная, прекрасно вооруженная собственная армия. И вот такая Польша решила порвать союз, собственно, личный союз с императором и отсоединиться. Тогда польское восстание было, ну как, это было цивилизованное восстание, это была война армий между собой, польской армией и российской армией. Ну, довольно быстро мы разобрались, там буквально за несколько месяцев военное восстание было Паскевичем подавлено. Восстание же 1863 года, которое Дуда сейчас отмечал, это была партизанская война в исключительно бандеровском стиле. То есть ночью выходили из лесов, из схронов вооруженные отряды повстанцев, возглавляемые священниками и, самое главное, польской шляхтой. Отряды состояли на 90% из шляхты и примкнувших к ним там отдельных там горожан и военных польских, которые из российской армии дезертировали, перешли на сторону восставших и устраивали террор.
Владимир Ростиславович, буквально у нас минутка с вами остается, не более. Позвольте задать вам последний вопрос, который мы сегодня успеем затронуть, непосредственно по поводу Муравьева. Мне кажется, он очень важен. Расскажите, какие учебные заведения основал Михаил Муравьев? Мы их можем перечислить?
О, знаете, я не готовился к этому вопросу, но, во-первых, он был основателем, я не знаю, как он сейчас называется, тогда это называлось Межевой институт. Сейчас это существующее учебное заведение в Петербурге. Дело в том, что Муравьев долгое время, он же был одним из основателей Русского географического общества, министром государственных имуществ и руководил так называемой царской службой, императорской службой по межеванию земли. Это не очень понятно, что бы это было сейчас, потому что сейчас мы все знаем про нашу страну, где что находится, географические карты, координаты, GPS. Но тогда огромная империя была не описана и не размерена. Это порождало огромное количество вопросов. Где, как граничат какие земли? Где кончается город, начинается сельская территория? Где границы губерний протекают? Где границы уездов? Где границы тех либо иных поместья?
И все вот, было, да, все не так просто, как сейчас.
Муравьев создал профессиональную службу топографов, инженеров, межевателей, и они изучали, размеряли и описывали страну. И вот с этой целью он специально создал институт инженеров-топографов, который есть и по сей день. Не помню, как называется.
Пусть наша можно обязательно проверить. Но мы на этом пока вынуждены поставить с вами точку в рассказах из русской истории, а ровно через неделю мы, собственно говоря, и этот рассказ продолжим. Владимир Мединский был на прямой связи со студией «Радио Спутник».